Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. В день рождения Жоржа Дантеса вспоминаем о судьбе этого человека. Наш собеседник сегодня – это доктор филологических наук, заведующая мемориальным музеем квартиры Пушкина в Санкт-Петербурге Галина Седова. Галина Михайловна, мы остановились на жестком письменном ответе Пушкина Геккерном, или там даже старшему было направлено в итоге?
Нет, сначала было направлено Дантесу, направил ему вызов, потому что посчитал, что анонимный пасквиль – это месть Дантеса Натальи Николаевне за ее неуступчивость. Вот так он это понимал, и вначале ни в чем не подозревал самого Геккерна, и когда тот явился вместо Дантеса к Пушкину, стал объяснять, что Дантес на дежурстве в полку, и поэтому нужна хотя бы на денек отсрочка, потом просил там недельную отсрочку, Пушкин дал даже 2 недели, и вот за эти 2 недели Пушкин, проводя свое собственное расследование этой истории, пришел к выводу, что, скорее всего, к этому письму причастен не Дантес, а Геккерин, который на словах показывал Жоржу, что он готов содействовать ему в сближении его с Натальей Николаевной Пушкиной, а на деле всячески отталкивал их друг от друга, потому что ревновал. И когда Пушкин это понял, вот тогда он с 21 ноября уже стал писать это письмо, не отправленное, а оно было отправлено уже в январе, когда дуэль все-таки состоялась. А в этой ситуации, вот после ноябрьского пасквиля, пока Пушкин проводил свое расследование, друзья Жуковский, Вяземский, Вельгорский пытались как-то Пушкина остановить, придумать, как найти выход из положения, как заставить Пушкина взять вызов обратно, чтобы все-таки история эта не выпала наружу. И тогда вдруг барон Геккерин придумал, что Дантес ухаживал с Натальей Николаевной вовсе не потому, что он в нее влюблен, а потому, что он влюблен в ее старшую сестру. И это, конечно, выглядело смехотворно, потому что Екатерина Гончарова, в отличие от Натальи, которую называли Мадонной, она была действительно прекрасна, Екатерину Гончарову называли на ее фоне «ручка от метлы». То есть она была такая, ну, долговязая, высокая, косогладенькая. То есть Наталья Николаевна была какой-то легкий такой, непонятный. То ли косинка в глазах, то ли глаза близко были поставлены, поэтому вот такой неопределенный взгляд, который хотелось ловить и которого мужчины просто млели. А у Екатерины Гончаровой все было довольно вот, то же самое, что у Натальи прекрасно, то в Екатерине было очень грубо. И кто станет смотреть, значит, на посредственную мазню, писала София Карамзина именно по поводу Екатерины Гончаровой, значит, на посредственную мазню, если рядом картина Рафаэля. И поверить, что рядом с Натальей Николаевной был вовлечен Екатериной, никто, конечно, не мог, в первую очередь Пушкин. Он посмеялся по этому поводу, он не верил, что будет брак, а потом он решил, что это будет очень хорошая, если уже они так настаивают, это будет очень хорошая месть Дантесу. Пусть женится на нелюбимой женщине. И вот свадьба состоялась 10 января 1937 года, и с этого момента Дантес вдруг решил, что на правах родственника он теперь может открывать ногой дверь в доме на Мойке. И он был страшно удивлен, когда узнал, что Пушкин отказывает ему от дома. Сказал, никогда ноги никого из членов этой семьи не будет в моем доме. И Наталье Николаевне Пушкин не разрешал встречаться с Дантесом. Поэтому, когда она видела его в свете, он к ней устремлялся, начинал там свои шуточки отпускать, колкости, каламбуры французские. Он был очень так легок на слово. Вот когда он все это вытворял, она краснела, смущалась, не знала, куда ей деться. С одной стороны, ей казалось неприличным прервать разговор и уйти. С другой стороны, она знала, что муж не позволяет ей вот разговаривать. И все это приводило ее в дикое смущение. Но все это радовало окружающих. И все думали, что вот она смущается, потому что на самом деле она вот влюблена. И поэтому вот так себя ведет. Ну и все эти каламбуры каламбурами, но Данте стал писать письма Пушкину, требуя, чтобы все-таки хотя бы перед глазами общества они сделали вид, что помирились, что не нужно так себя вести. И вот эти примирительные письма очень раздражали Пушкина. Одно из этих писем он понес нераспечатанную в кармане к тетке Гончаровой Загряжской. Она была фрейлиной при дворе, жила во фрейлинском флигеле. Он не сохранился, он стоял на том месте, где сейчас здание нового Эрмитажа с атлантами. Вот там был такой комендантский дом, Шепелев дворец его называли, с огромной высоченной лестницей. Вот по этой лестнице поднимается Пушкин, навстречу ему идет голландский посланник, от тетки он выходил, и Пушкин предлагает посланнику вот это письмо вернуть Дантесу. Начинается между ними перепалка, и современники сказали, что там была дикая сцена, потому что Гейкерин отказывался принять письмо. Пушкин говорил, что вот он и от Гейкерина получал письма, поэтому значит, ему вернет все его письма. Тот кричал, что мы с вами не состоим в переписке, я даже вас знать не знаю. Ну и Пушкин сказал, ну ты получишь сегодня, негодяй, значит, от меня письмо. И вот это письмо, которое в ноябре он начал писать, он переписал набело, поправил там кое-что и отправил как раз 25 января. Россия жила тогда по старому стилю, по новому стилю это был день рождения Дантеса, 5 февраля. Видимо, Пушкин знал, и этот, не мог не знать, что Дантес празднует день рождения его.
Галина Михайловна, да.
Закруглили эту тему.
Да, раз уж сегодня день рождения Дантеса, у нас остаются минутки 4-4.5, все же хочется узнать о его дальнейшей судьбе, потому что о дуэли много всего сказано. Вот. Когда он уехал из России, ну, точнее, был выдворен, чем он потом занимался, он же прожил долгую жизнь, и любопытно, что он там же в Эльзасе и скончался, хотя это уже была Германия, эта же земля переходила все время от Франции.
Нет, Франция, он еще во Франции умер.
Разве? Нет, 71-го года.
71-го года, да, конечно.
71-го уже немецкая
да,
была.
Конечно, да. Угу. Французская война. Значит, он вначале приехал в родной Сульц никем, из России выехал в простых санях, а там приехала Екатерина к нему, родила ему троих дочек. Все хотела сына. Мальчик весной 42-го года родился мертвый. И она уже ходила босиком в соседнюю церковь, просила Мадонну местную, чтобы та даровала ей сына, готова даже была перейти в католичество за это. И в октябре 43-го года мальчик родился, живой, здоровый, который, собственно, от которого и продолжается этот род по сей день. И Екатерина, благополучно выполнив обещание мужу продлить его род, скончалась от родовой горячки. А Дантес, наконец освободившись от Екатерины, стал вести такую жизнь политика. Но Гейкерин всегда был рядом, и это было, наверное, довольно тяжело для Екатерины, когда она видела двух отцов одновременно, живя в Сульце, в родительском доме Дантеса. Там жил и отец, который был жив-здоров, и приезжал второй этот отец, которого они там называли дядюшкой. И вот этот дядюшка помогал Дантесу в продвижениях его, в политических делах. И он в 40 лет стал сенатором, потом был председателем Генерального совета вот этой земли Верхний Рейн. Был депутатом Национального собрания Франции по этому же округу. Дружил сначала с Тьером, а потом с Наполеоном III. И сейчас в Сульце с гордостью рассказывают в его доме о том, что вот в этих комнатах останавливался Наполеон III, что он даже сюда приезжал. А одна из дочерей Дантеса была фрейлиной при дворе жены Наполеона III, супруги, хотя не любит рассказывать о том, что из трех дочерей одна выучила русский язык и обвиняла отца в том, что он убийца, что он убил Пушкина. Это как раз ее брат вспоминал, что были бурные разговоры между отцом и этой девушкой, а Дантес кричал ей: «Не строй из себя казака». Он отправил ее в сумасшедший дом, где, хотя до этого она училась в высшей политехнической школе, делала большие успехи, и судя вот по ее фотографиям, которые сохранились, она напоминает, знаете, Софью Ковалевскую, вот, вот женщин того времени, открытых, уверенных в себе, суфражисток отчасти. И вот, может быть, с этим связано ее желание выучить русский язык и понять Пушкина. Но в любом случае она закончила свои дни в доме умалишенных. Похоронена она в Сульце. И, кстати, могила Дантеса самого находится рядом с ее могилой. Так получилось, что они лежат рядом.
А Дантес в итоге прожил 83 года. А вот этот дядюшка так и того больше, там, 90 с чем-то, да?
Да, он 90, но он был старше Дантеса и умер на несколько лет раньше его, и Дантес похоронил его у себя на вот этом родовом кладбище. Ну, кладбище, не кладбище, а вот это место такое родовое на кладбище в Сульце. Оно очень странно выглядит, я была там, это очень странно. Сульце небольшой городок, поэтому люди везде ставят цветочки, убирают эти могилы, ну, как всегда это полагается. А вот это в центре находится вот эта ограда, за которой могилы семейства Дантесов, и там ни цветочка, ни палочки.
Да, Галина Михайловна, спасибо большое. Галина Седова, доктор филологических наук, была с нами на связи.